Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу Надежды Зотовой с Элиной Юрьевной Жгутовой о способах борьбы с ювенальными технологиями. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи в авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с директором Московского военно-музыкального училища полковником Александром Герасимовым и солисткой патриаршего хора Храма Христа Спасителя Ириной Тарабуриной.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов.
Авва Пимен сказал, когда Авва Моисей спрашивал брата Захарию пред кончиною его, говоря, что ты видишь, тот отвечал ему, не лучше ли, отец, молчать? Так сказал ему Моисей, молчи, сын мой. И в час смерти его бывший тут Авва Исидор, посмотревший на небо, сказал, «Радуйся, радуйся, сын мой, Захария, потому что отверзлись тебе врата небесного царствия». Авва Исаия сказал, «Любовь славы человеческой рождает ложь, отвержение же ее в смирении производит в сердце больший страх Божий». Итак, не желай быть другом славных мира, чтобы слава Божия не оскудела от тебя. Еще сказал, когда ты совершаешь литургии, если будешь совершать как недостойный, в смиренномудрии, то они приятны пред Богом. Если же взойдет в сердце твое что-либо высокомерное и останется, или вспомнишь о другом спящем и беспечном, и осудишь его, то знай, что труд твой напрасен. Еще сказал о смиренномудрии, что оно не имеет языка говорить о ком-нибудь как о беспечном или противоречить кому утруждающему его, не имеет глаз, чтобы видеть недостатки других или примечать за кем-нибудь, не имеет ушей слышать, что не полезно душе его, не имеет дела с кем-нибудь, кроме своих грехов, но смиренномудрый со всеми людьми миролюбив по заповеди Божией, а не по какому-либо другому пристрастию. И если кто будет поститься по 6 дней или предаст самого себя на великие труды, чуждаясь смиренномудрия, то тщетны все труды его. Еще сказал, приобретший смиренномудрие познает грехи свои, если же соединится с смиренномудрием скорбь, и та, и другая пребудут с ним, то они изгоняют из души всякий демонский помысл и питают душу собственно собою и от святых добродетелей. Имеющий скорбь и смиренномудрие не заботится о порицании другого, потому что они составляют его всеоружие, сохраняют его от гнева и мщения и научают его переносить все с ним случившееся. ибо как могут приблизиться зависть и гнев к тому, кто сетует о грехах своих пред Богом? Еще сказал: повержение самого себя пред Богом с сознанием и повиновением заповедям в смиренномудрии рождают любовь, а любовь рождает бесстрастие. Авва Исаия спрошен был, что такое смирение, и сказал: смирение есть то, чтобы представлять себя грешнее всех людей и уничижать самого себя, как не делающего ничего доброго пред Богом. Дела же смирения таковы, чтобы молчать, не измерять себя с другим, не спорить, подчиняясь всем, взор повергать долу, пред очами иметь смерть, не лгать, не празднословить, не противоречить высшему, не желать выставлять на вид слово свое, переносить обиду, ненавидеть праздность, принуждать себя во всяком деле жить трезвенно, отсекать свою волю, не раздражать никого, не завидовать никому. Еще сказал: употреби силу твою не иметь собственного суждения, чтобы ты мог упражняться в плаче. Озаботься всею силою своею не спорить о вере и не догмствовать, но следуй кафолической церкви, ибо никто не может постигнуть что-нибудь от божества. Еще сказал: приобретающий смиренномудрие самому себе наносит порицание от брата, когда говорит: «Я погрешил». Но презирающий брата напрасно думает о себе, что он мудр и никогда никого не оскорбил. Имеющий страх Божий заботится о добродетелях, чтобы ни одна из них не оскудела от него. Еще сказал: «Да говорит не язык твой, но дело, да будет слово твое смиренно в сравнении с делом, не говори без сознания, не учи без смирения, чтобы земля приняла сияние твое».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Советы профессионала», и мы беседуем с представителем Союза родительских патриотических организаций Элиной Юрьевной Жгутовой. Кстати говоря, это обеспеченные люди, вот, которые требуют и возмущаются, которые сами способны очень много чего сделать. Почему не ставить вопрос тут: давайте что-то изменим внутри страны? Давайте своих граждан будем улучшать им условия здесь, у себя. Сами состоятельные, давайте их выкинем туда, мы здесь не справляемся, пусть эта Америка славная, она, значит, возьмет на себя эти обязанности. Вот, опять же, абсурдность постановки вопроса с точки зрения здравого смысла и патриотизма и всего.
Понимаете, вообще непонятно, когда это был марш подлецов, мне вспомнился старый анекдот про забастовку проституток, когда новый губернатор выглядывает из окна и вызывает к себе полковника с жандармерии и говорит: слушайте, а что это у меня там за окном? Он говорит: ну как? Ну, я уже теперь буду в новом ключе, в адаптированном, говорит. Он говорит: ну, это у нас марш подлецов, сэр. Он говорит: а что они хотят? Они хотят, чтобы их детей воспитывал госдеп? Нет. Они хотят, чтобы их усыновил госдеп? Нет. А что же они хотят? Ну, что же хотят? Подлецы, сэр. То есть, чего хотят эти люди?
Да, чего они шумят?
Да, которых сюда. У них все есть, понимаете? У них все есть. У них работа, собственные дети, которых они воспитывают в собственных семьях. Почему до этого им не было дела никакого, ни до каких сирот? И вот теперь, понимаете, когда стал вопрос о том, чтобы...
прекратить продажу детей.
Что это просто на какую-то политическую волну было поднято, то вот, значит, теперь всех это взволновало.
Значит, о втором мифе мы сказали, теперь третий миф.
Значит, что обыкновенные суды, опять, я еще раз говорю, я почему начинаю с судов, потому что сейчас они будут эту тему развивать. Что обыкновенные суды крайне строги к детям, они плодят преступников, не оставляя им шанса на исправление. Значит, у нас винальная система, вот есть такой специалист, у нас работает в МВД, в институте НИИ МВД, Елена Тимошина. Она всегда у нас консультирует и говорит, что отвечает погонами за все свои цифры, за все свои факты и так далее, всю статистику. Вот до 60% случаев преступлений детских не возбуждают уголовные дела.
Ну, стараются, во всяком случае, как бы это спустить на тормозах, да?
Да. Вот есть очень подробные исследования, они есть в интернете, о пленумах Верховного суда, как они рекомендуют рассмотрение уголовных дел в отношении совершеннолетних, что у нас четырехступенчатая система правосудия, то есть которая начинается там с воспитательных мер, и уж крайняя мера это вот
уголовные, когда уже
свободы, да,
запредельные какие-то преступления совершены. По жестокости.
Вот очень много, да, ограничений совершеннолетних, до 16 осужденных впервые. Небольшой средней тяжести не может быть назначено наказание, связанное с лишением свободы. Учитывается положение о сокращении наполовину низшего предела наказания в виде лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления. У нас приоритеты воспитательного наказания, то есть это разговоры, уговоры. Так как в западной системе ничуть не хуже.
Ну, вы знаете, вот что было интересно, как только начинаются заказные по телевизору телешоу, вот, которые поднимают такие вопросы, тут же приглашается кто-нибудь из Думы, и начинаются вопросы, с какого возраста нужно применять уголовное наказание. Как только слышите первые вестники, уже понимаешь, как эта тема будет дальше раскручиваться, к чему это в результате приведет. Что, собственно, и подтверждается вот вашими словами. Значит, той законодательной базы им якобы уже не хватает. Хотя она прекрасно, вот, вот даже вы продемонстрировали, продумана. И идет как раз на снисхождение к самому ребенку в первую очередь. Чтобы дать возможность ему, как говорится, не опуститься уж совсем. Этого оказывается недостаточно. Нужно ввести совершенно бесконтрольный отдельный орган карательный. Вот какая постановка на сегодняшний день.
Тут же опять же какая-то двойная получается логика. Потому что мы ребенка, который, допустим, избил там 10 человек, будем относиться вот снисходительно, чтобы он в следующий раз избил 15, а потом 20. А как мы будем заботиться о правах тех, ведь тоже пострадали, допустим, дети? Как мы будем заботиться о правах тех детей, которые пострадали? То есть, получается, мы одного с девиантным поведением выводим за рамки человеческих отношений и говорим о том, что вот ему-то как раз и нужно оказывать самое большое снисхождение, а те потерпят. 10, 20, 30, неважно. Сейчас вопиющие случаи бывают. Вот, допустим, в Рязанской области второклассники изнасиловали школьницу своего же возраста. Второклассники заразили венерическим заболеванием, и вопрос стоит так, что, ну, раз дети несовершеннолетние...
Это дети интернатовские или обычные?
Нет, обычная школа. Вот был такой вопиющий случай. Ну, а резюме оттуда такое, что, ну, дети же несовершеннолетние, значит, наказание, ну, максимум, что, может быть, их переведут в спецшколу. Все. Все, что будет грозить детям. И вообще там существует, что, так сказать, можно натворить все, что угодно, но существует там, по-моему, 8 лет за все возможные наказания. Я могу ошибаться в цифре, но она конечная и не
больше. Это уже в рамках вот этих ювенальных судов?
Нет, это все существует на сегодняшний день. Говорить о создании какого-то новых системах ювенальных судов не приходится, потому что наша система вполне-таки очень лояльная по отношению к несовершеннолетним. Там до 70%, по-моему, несовершеннолетних отделаются условными наказаниями. До 70% случаев условные наказания. Зачем это нужно, в том числе ювенально? Почему есть лоббисты? Они рассчитывают на то, что руками, ну что такое подросток, которым, извините, сейчас 17 лет, это дядя. Что руками этих неподсудных детишек будут твориться всякие дела, которые там, в том числе наркоторговля, там, воровство, они же ненаказуемы. То есть найдется какой-то руководитель, который будет использовать свои цели. То есть есть и такие лоббисты. И мы их знаем, я не буду сейчас называть эти фамилии, но это так. То есть наркоторговцы крайне заинтересованы в такой рабочей силе.
Хорошо, а в каком виде предлагают эти люди существование этих ювенальных судов, которые будут защищать права несовершеннолетних?
У нас всегда были, есть судьи, у которых существует, допустим, практика ведения таких дел.
Но мы говорили, у нас есть все.
А даже вот... если нет, то все равно наше законодательство и наша правоприменительная практика такова, что ребенку все равно не дадут столько же за те же самые преступления, как взрослым.
Ну вот тогда нам нужно проговорить для наших радиослушателей, в чем смысл появления вот этого карательного органа, отдельного, никому не подвластного, бесконтрольного, почему на это будет столько средств потрачено, опять же, из бюджета страны. Вообще, какая сверхзадача? Вот давайте уже внесем ясность.
А сверхзадача просто пустить одну из щупалец ювенальной юстиции, чтобы она потом пролезла вся целиком. Это же понятно. Я вам продемонстрирую пример, как на суде над ребенком будут судить родителей. То есть, как будут возвышать его права. Ну, как ребенок воспитывается, значит, семья в тяжелой жизненной ситуации. Раз ребенок попадает, значит, в такую неприятную для него жизненную ситуацию, значит, вся семья такая, он же не может сам по себе быть плохим. Значит, плохие родители, значит, плохих родителей будет воспитывать та же ювенальная система. То есть, суды расширятся чуть-чуть, они объединятся там с органами опеки, комиссиями по делам несовершеннолетних, все это будет единая система. Я уверяю, только палец там дай. Если мы позволим ювенальные суды, мы запустим всю ювенальную юстицию целиком. Это однозначно.
Мы все мифы проговорили.
Нет, что, их очень много. Миф четвертый. Вот недавно был круглый стол в РИА новостях. Как правило, это представляет Марина Оскаровна Егорова. Она председатель фонда защиты детей от насилия. Представляете, вот целый фонд создан, да? Ну, вы понимаете, вот сейчас после введения закона об НКО некоммерческие организации. То есть, это организации, которые ведут общественную деятельность, но поскольку на общественную деятельность тоже требуются какие-то материальные ресурсы, эти ресурсы они получают. Получают они, как правило, слава тебе, Господи, не из госбюджета, а получают в виде грантов и дотаций зарубежных компаний. Почему-то ни у кого не стоит вопрос, почему зарубежные компании так заинтересованы.
Щедро раздают деньги.
Искоренение насилия в наших семьях. Да? Ну, вот, допустим, это так. Мы же не можем, ну, хорошие люди заинтересованы. Но теперь рассмотрим вопрос. То есть, та же Елена Тимошина говорит о цифрах, что насилие в семье не превышает там 5% от общих случаев насилия над ребенком. Что это означает? Ну, что такое 5%? Причем из них, по-моему, 3 происходит непосредственно родителями насилия в отношении детей, а 2 – ближайшими родственниками. То есть, 95% случаев насилия над детьми происходит вне семьи. Стоит ли ради этого создавать фонд, выдвигать законотворческие инициативы по поводу того, что давайте защищать детей от насилия и так далее? Ну, конечно же, нет. Вот был круглый стол, на котором Марина Егорова заявила о том, что у нас, оказывается, 90% насилия происходит в семье над детьми. А там, по-моему, Росбалта, корреспондент, спросил ее: скажите, откуда у вас такие цифры? На что Марина Оскаровна авторитетно ответила: из экспертных источников. А тут же Николай Бондаренко, который сидел на противоположном столе, называл вот те цифры Елены Тимошиной, еще раз повторяю, за которые она готова отвечать своими погонами. Но, в общем-то, эти цифры уже не секрет, они уже и Павлом Парфентьевым были озвучены о том, что это 2-3%. И они же очень похожи на пропорцию между цифрами лишения родительских прав родителей, то есть их лишают родительских прав за насилие над ребенком, вот в таком же примерно количестве случаев, там, ну, 5% от общего количества.
Ну, даже меньше получается.
Да, еще, кстати, такой, так сказать, миф 4-1, я бы сказала, они говорят, что, вы знаете, мы не должны сейчас опираться на статистику, статистики нет, я с ними полностью согласна.
Когда были... Мы знаем, есть ложь, есть грязная ложь, а есть статистика, третья ступень. Как бы.
Давайте не опираться на статистику, потому что, значит, говорят, что статистика МВД там учитывает только случаи возбуждения уголовных дел. Я специально разговаривала с Еленой Тимошиной, сказала, что это не так, что учитываются все абсолютно случаи. Эта статистика достаточно объективно оценивает общую ситуацию. Вот они говорят, давайте не пользоваться статистикой вообще.
Но сами-то трясут цифрами ложными.
Да, понимаете, а ну хорошо, давайте не пользоваться. А как вот будете, а чем мы должны пользоваться? Извините, хорошо. Вот если вы заблудились в лесу, у вас нет часов и не знаете сколько времени, что вы будете делать? Будете смотреть на солнце, будете понимать, там, по тени и так далее. Давайте делать так, нет статистики, нет. В какой-то степени я с ними согласна, потому что когда был Москомстат, была одна статистика на весь Советский Союз, каждый точно знал, да, точно. То есть все было известно, все было четко, как в аптеке, конечно, сейчас другая ситуация. Какие-то фокусные группы, маркетинговые исследования, там какие-то.
Да, это все уже царство теней. Но, тем не менее, данные МВД это все-таки очень приближенное к действительности.
Давайте действовать по-другому, еще раз говорю. Нет статистики? Нет, хорошо. Давайте теперь оборачиваемся вокруг себя и спрашиваем каждого своего знакомого. Истязает ли он ребенка в семье? Вы лично истязаете? Ваш знакомый, ваш даже ваши друзья истязают, всех спросили. Вот теперь вот после опроса вот дайте себе свою статистику. Сколько вас истязают именно, то есть не какие-то там, сказать, шлепают, там, окрики, то, что называют. Ведь, может быть, она в своих цифрах права, это Марина Егорова, потому что, если, извините, повышение тона рассматривать как насилие, ну тогда, конечно, ведь там еще идет перевертывание как бы смыслов, то есть они говорят о том, что насилием в семье является совсем-таки не то, что мы с вами понимаем. Не истязание ребенка, не обугал его головой. А это просто там, вот есть же понятие морального насилия. Моральное насилие – это просто повысить голос требовательно, вот так вот сказать. А ты почистил зубы? Это уже насилие. Вот нам смешно, а на Западе это уже действительно так. Все это уже расценивается как насилие над личностью. Ребенок не хочет чистить зубы, а вы почему-то его заставляете. Вы за него решаете, понимаете? А права ребенка гораздо шире, так считают на Западе. Он вправе решать самостоятельно, нужно ему чистить зубы, не нужно ему чистить зубы, и вы не вправе ему ничего навязывать. Вот насилие, вот в том понимании. Конечно, если мы будем рассматривать так насилие, то, наверное, у нас получится все 100% случаев в семье.
Да, учитывая ментальность нашей семьи, там все наши предки, они воспитывали, и ремень это считалось одной из лучших средств. Кстати говоря, можно найти опоры в Ветхом Завете.
Следующий, плавно вытекающий из этого, называется эскалация насилия. Что такое эскалация насилия? Эскалация насилия заключается в следующем, что если вы сегодня, это вот есть диаграммы, во всю стену их вешают на круглых столах, потому что если вы ребенка сегодня шлепнули по попе, завтра вы, значит, его ударите об угол головой, а послезавтра вы его убьете. Поскольку мы уже заговорили, что презумпция добропорядочности родителей не существует, значит, если вы позволили себе повысить голос на ребенка, то у вас уже заложен некий такой вот садистский механизм, который будет все развиваться и развиваться, а завтра вам захочется его ударить посильнее, а завтра вам его захочется порезать на куски и так далее, так далее, так далее. То есть и вот эта вот бредовая совершенно идея, она подается как некая научная теория со всяческими там, сказать, регалиями, там люди выступают. Конечно же, это бред. Вот Ирина Яковлевна Медведева, как детский психолог, может подробнее, наверное, рассказать о том, как происходит, так сказать, вот как нужно запрещать то, что хочется ребенку, а не следует делать. Но суть понятна, что в какой-то момент, там, год, два, там, может быть, три, ребенок просто не понимает то, что ему говорят. Он не понимает той степени. Я же не говорю о тех случаях, когда там существует угроза жизни и здоровью, реальная угроза жизни и здоровью ребенка, там, подоконник, розетка и так далее, когда необходимо физически отдернуть ребенка. А есть еще некий там шлепок. Она говорила, что у него просто кора головного мозга не настолько еще развита, чтобы он усваивает вот все команды,
информацию, да.
Да. И как только ребенок начинает понимать действительно слова, необходимость физического наказания вот такого, она отпадает. Значит, физическое даже не наказание, а присутствие. Она отпадает, потому что ребенок, у него формируется другое сознание. Он уже начинает понимать слова, убеждения и так далее. Конечно, это все, так сказать, совершенно высосанные из пальца какие-то теории, которые ни на чем не базируются. Просто нездоровые какие-то тенденции.
Вы прослушали начало интервью с представителем Союза родительских патриотических организаций Еленой Юрьевной Жгутовой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Такой еще вопрос. Есть ли уклона душа?
Ну, скажу вам так, что, может быть, мы преждевременно не будем этим заниматься, но дело вот какого рода. Сейчас посмотрим, появятся они на самом деле или нет. Или пока это только еще, знаете, спекуляция на мировом сознании. Дело вот в чем, что если таковые будут, если таковые есть, конечно, душа будет. Ну, конечно, душа будет. Надо же понять, что душу дает не Бог, а родители по закону данному Богом. Об этом пишет Макарий Великий. Душа не каждый раз дается от Бога. Иначе души были бы чистыми и непорочными и без первородного греха. А мы говорим, нет, человек уже рождается уже смертным, тленным и страстным. Вот в чем дело. Душу получает человек от родителей по закону, данному самим Богом. Вот. Поэтому в каждой клеточке человека содержится весь человек. Весь человек содержится. Но в каком состоянии? В состоянии, ну, скажем, таком спящем состоянии. Беда здесь в чем состоит с клонированием? В том, что человек вступил на путь противоестественный. Все естественное – это от Бога, ибо Богом сотворена природа, то есть естество, и законы этого естества сотворены Богом. Дьявол с самого начала всю историю и сейчас тем и показует себя, вы слышите, что он борется против естества. Против естества. Слышите? Его все время задача разрушить все, что сделано Богом. Бороться против того, что сотворено Богом. Против естества всякого. И вот в данном случае, я вам скажу, очень интересную иллюстрацию я вам приведу. Очень интересную, любопытную. Ну, насчет Казимира Малевича и его черного квадрата вы все слышали и знаете. Но вот его слова очень любопытные. Самый высший и сложной постройкой можно считать то произведение, которое в своем теле не имеет ни одной формы существующего. Вы слышите? Ни одной формы существующего. Все, что сотворено, все, что существует, это от Бога. Черный квадрат Малевича – это как раз яркое выражение противоборства. Об этом замечательно сказал Бенуа. Он просто замечательный. Я приведу вам его слова. «Черный квадрат в белом окладе – это непростая штука, непростой вызов, а один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кончится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного приведет всех к гибели». Поразительно, как Бенуа увидел самую суть этого произведения, этого черного квадрата. Это что такое? Это был знак, это символ богоборчества. Стоит, мне кажется, запомнить вот это высказывание и самого Казимира Малевича, и Бенуа. Кстати, его автопортрет Малевича поразителен. Это просто сам сатана. Прям настоящий. Рога так и чувствуются. А его слова вы знаете какие? «Я – начало всего». С большой буквой «начало». Это точно. Его черный квадрат точно выражает самого его существо. Сатанизм. Не случайно поэтому так много шуму об этом черном квадрате. Вы теперь понимаете? Еще бы.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Я беседую с директором Московского военно-музыкального училища Александром Петровичем Герасимовым и солисткой патриаршего хора Храма Христа Спасителя Ириной Константиновной Тарабуриной, которая и осуществляет связь между Храмом Христа Спасителя и военно-музыкальным училищем, а конкретно преподает православное хоровое пение в этом вот военно-музыкальном училище. У меня вопрос к вам, Александр Петрович. Вот как вот было все-таки это сближение? Сближение все-таки культур, которые, безусловно, патриотичны по своей сути, потому что патриотично и русское православие, безусловно, и патриотично русское воинство не менее безусловно, а вот все-таки сближение, наверное, в наше время, ну, все-таки это еще не так нормально, не так обыкновенно смотрится, как, скажем, там, 150 лет назад, вот как это было?
Ну, я должен сказать, что поскольку все-таки у нас в училище учатся суворовцы, поэтому, конечно, мы считаем себя наследниками Суворова Александра Васильевича, которому принадлежат слова, великие слова, что под звуки оркестра с распущенными знаменами и с крестом священника я взял Измаил. Великий генералиссимус, наш потрясающий, великий, гениальный полководец, прекрасно понимал, что вера, музыка, дух, духовность является залогом всяческой победы. Поэтому, если мы воспитываем будущих воинов, если мы воспитываем детей, которые будут вдохновлять потом в своей профессиональной работе войска на ратный подвиг, либо в минуту отдыха каким-то образом беспокоиться о наших воинах, прежде всего это должны быть носители, не просто профессионалы, а носители духовности. И когда мы говорим о духовности, о некой духовности, особенно в нашем достаточно информационно насыщенном и, к сожалению, иногда отрицательно глобальном мире, мы говорим о нашей национальной идентичности, говорим о нашей национальной культуре. Я искренне считаю, что знать национальную русскую культуру и не знать или отрицать влияние и основы православной культуры, это могут люди либо совершенно плохо понимающие, что такое культура в истинном значении слова, либо просто вот люди безграмотные. Поэтому человек, военный музыкант, он работает в сфере духовного, культурного воспитания. Без знания культуры православной, мне кажется, невозможно говорить о том, что ты носитель русской культуры как таковой. Поэтому идея того, чтобы мальчишки имели возможность обучаться основам православной культуры через церковное православное пение, она витала в воздухе, и слава Богу, что вот нашлись люди, друзья нашего училища, которые нам поспособствовали в этом знакомстве.
Ну и как это было? Вот кто кого нашел, кто кому позвонил?
Ну, скажем так, наверное, надо будет вспомнить здесь человека очень важного в зарождении наших взаимоотношений. Это, опять же, тогда он был полковник Халилов Валерий Михайлович, главный военный дирижер, потрясающий композитор, великолепный музыкант. Он часто в своих произведениях обращается к православной культуре. У него есть великолепный, совершенно великолепный марш «Генерал Милорадович», марш, посвященный великому русскому генералу, настоящему воину. И там вставлен в трио, вставлен молебен, кусок молебна. Да, «Господи помилуй». Сделано это совершенно потрясающе. В талантливую свою музыку он вплел, причем здорово это получилось, вплел часть молебна, часть православного молебна. И с ним, с его оркестром, как раз в качестве солиста оркестра сотрудничал отец Александр Агикин, великолепный бас, совершенно потрясающий музыкант. И вот он увидел наших мальчишек, мы сблизились, и вот, собственно, благодаря ему возник этот вопрос, и тогда мы поинтересовались, возможно ли вообще представить, чтобы специалисты, работающие на клиросе в кафедральном соборе, могли оказать какую-то помощь в становлении православного хора. И он пошел навстречу, эта идея потом обросла своими сподвижниками, и здесь опять же я хочу упомянуть и отца Михаила, протоиерея Михаила Рязанцева, дай Бог ему здоровья, потому что я должен сказать еще при этом, что у нас помимо хора, ведь у нас есть еще очень нужная, важная для нас, крайне важная нить, которая нас связывает с этим удивительным храмом, потому что благодаря протоиерею Михаилу он нам позволил, уже стало традицией, 3 года подряд, 1 сентября, это для нас очень большой праздник, он называется «Посвящение в Суворовце», мы проводим здесь, на Стиловатной площади храма, этого великого храма, и после этого, благодаря ему, ему спасибо, он всегда нас приглашает, совершается благодарственный молебен на успешное, да, успешное обучение наших мальчишек. Поэтому приходят и, конечно, наши мальчики, особенно это важно для наших абитуриентов, которые только-только стали суворовцы, чтобы они поняли, куда они попали. Приходят их родители, конечно, наши преподаватели. Поэтому особая благодарность и низкий поклон протоиерею Михаилу, ключерю нашего кафедрального собора.
Ну, а почему именно храм Христа Спасителя стал вот таким, ну, не только местом, а в данном случае именно такой вот организацией, да, которая поспособствовала обучению кадетов военно-музыкального училища русскому православному церковному пению? Ну, наверное, это совершенно очевидно, но я, наверное, озвучу все-таки очевидную мысль. В честь чего воздвигнут храм был?
Thank you.
Сейчас я попрошу ответить Александра Петровича Герасимова, полковника, директора Московского военно-музыкального училища, на один вопрос. Скажите, пожалуйста, как вам работать с Ириной Константиновной Тарабуриной? Не возникает у нее проблем с дисциплиной в обверенном вам учреждении?
Вы знаете, вообще вопрос достаточно популярный. Как соединяется воинская дисциплина и музыка? Вот, собственно, как бы две вещи для многих совершенно разного порядка. Музыка предполагает некое свободное творчество, некая, скажем так, свобода поведенческих реакций, а воинская дисциплина как бы в большей степени такие некие шоры, обязательно строй, обязательно некие строгие порядки. Вообще, это неправда. Дело в том, что занятие музыкой, любой профессиональный музыкант это подтвердит, требует необыкновенной самоотдачи и самодисциплины. Для того, чтобы понять и освоить ремесло музыканта, для этого нужно много-много трудиться и много себя ограничивать в каких-то игрищах для того, чтобы осваивать инструменты. И вот бедные дети, обычно их очень жалеют по детству, потому что в то время, когда мальчишки бегают, наслаждаются футболом, музыканты с папочками нотными, с инструментами под мышкой идут заниматься на инструменте. Поэтому это вещи не взаимоисключающие, а как раз таки помогающие друг другу. Ну и мне так как раз за Ирину сложно отвечать, наверное, ей лучше ответить на этот вопрос. Но мне кажется, что дисциплинированность наших мальчишек, она должна помогать во время занятий творческими вещами. Потом у нас ведь, собственно, православный хор не единственная музыкальная дисциплина. У нас есть и коллективное музицирование в качестве камерных ансамблей, и наших оркестров. И, конечно, везде требуется дисциплина для того, чтобы максимально быстро идти к поставленной, намеченной цели, чтобы ничего не мешало максимально скорейшему усвоению того или иного приема музыкального. Но я думаю, что все-таки Ирине лучше ответить на этот вопрос. Тяжело ли работать с мальчишками?
Тогда передайте ей микрофон, Ирина Константиновна Тарабурина. Да. А вот не трудно ли самой следовать некому уставу, не только церковному, но в данном случае военному?
А вы знаете, я вообще, вот если что касается дисциплины, то вот, видимо, так вот меня воспитали родители, что у меня очень к этому отношение трепетное достаточно. Во-первых, Гнесинская школа, которую я прошла, там дисциплина это была превыше всего. И я очень хорошо помню, когда если я... Там у нас же очень много тоже всевозможных было занятий. Вот из бассейна, из физкультуры бежишь, это в одном месте Москвы, значит, надо попасть в центр. И вот вечно там из бассейна весь бежишь с этими клавирами под мышку. Уже вбегаешь в пение на одну минуту, вот не дай бог опоздать на одну минуту, открываешь дверь, и мне моя преподаватель говорила: закрой дверь с той стороны. Одна минута опоздания. Поэтому я очень к этому отношению у меня достаточно, знаете, такое, уже все это воспитано, ну и как бы со школы, конечно, все и дальше. Дисциплина превыше всего для меня, поэтому я сама человек очень пунктуальный и... Мне не вызывает сложностей.
И вы знаете, фактически и вы, Ирина, и вы, Александр Петрович, говорите одно и то же. Музыка, как и воинское дело, требует одинаково предельного подчинения себя этому делу, то есть предельной дисциплины.
Безусловно. Иначе быть не может. Потому что, если хочешь чего-то добиться, действительно надо многим жертвовать.
Или играй в кабаке. Для пьяной публики.
Да, совершенно верно. Но это очень временное, мне кажется, явление. Поэтому...
Ну, кто-то жизнь вот так вот проводит.
Кто-то жизнь проводит, к сожалению.
Иногда и талантливые люди. Но...
Потом может случиться уже поздно обратиться на путь истинный. Но я надеюсь, что с нашими мальчишками этого никогда не произойдет, потому что они настолько не просто дисциплинированные, они настолько замечательные. И вот общаясь с ними, все разные, между прочим, вот все разные ребята ко мне приходят. Ведь есть же ребята и сироты, круглые сироты, которые не имеют родителей, которые воспитывались в детских домах. Есть ребята, которые из многодетных семей. И что, вы знаете, что их объединяет всех, вот когда они ко мне приходят, ну, я вот, знаете, конечно, здесь мамы, папы нет рядом, да и вообще у многих никогда их не было. И я как-то, понятно, там на других предметах они так сразу стройно, так все. Ну, я иногда, вот каюсь, даю поблажку, иногда так с ними так помягче, ну, с материнской точки зрения. Вы знаете, Я что хочу сказать? Вот в душе у каждого, вы знаете, такие высокие благородные мысли, когда они начинают говорить о том, о чем они мечтают. Ну, так бывает ведь в паузе что-то так. И много юмористов у меня, шутников тоже достаточно. Но стоит там сказать так, все, тишина. И моментально становится тихо. И мы начинаем заниматься делом. Как говорится, делу время, потехе час.
«Высокая нота». Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.